Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. День рождения доктора Лизы. Чему научила всех нас хрупкая женщина с огромным сердцем. Притча о блудном сыне в Евангелии. Чего мы в ней чаще всего не замечаем. Как научиться не желать того, что нам не принадлежит. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В воскресенье 20 февраля исполнилось бы 60 лет доктору Лизе, Елизавете Петровне Глинке, врачу-филантропу, которая тысячам людей стала самым близким человеком. Она говорила: «Я всегда на стороне слабого». Доктор Лиза организовала хосписную помощь на Украине и в России. Она лечила и кормила бездомных, опекала одиноких стариков, помогала семьям, где на руках был тяжело больной человек, летала в горячие точки, вывозила оттуда больных и раненых детей и привозила туда гуманитарные грузы. В одной из таких командировок в декабре 2016 года она погибла. А ее дела продолжаются и сейчас. Те, кто работал вместе с Елизаветой Петровной и теперь помогают самым слабым и уязвимым, больным, бездомным и одиноким. Можно было бы, наверное, сказать, что доктор Лиза из тех лучших людей, кто делает мир человечным, но ей бы это наверняка не понравилось. Она вообще не любила высоких слов и особенно в свой адрес. Как маленькая хрупкая женщина смогла столько сделать? На связи с нами друг Елизаветы Петровны Наталья Лосева, заместитель главного редактора «МИА Россия сегодня». Наталья, добрый вечер.
Добрый. Я думаю, что это какой-то удивительный и очень редкий талант и дар. Нужно сказать, что, во-первых, Лиза обладала литературным талантом потрясающим. Не в том смысле, что она как-то приукрашала истории, которые она описывает, они все документальные, а, знаете, вот в такое вот метафорическое восприятие мира. Она очень небуквально воспринимала то, с чем она сталкивалась, то, что происходило вокруг нее. Это действительно такое вот какое-то метафорическое, даже притчевое, может быть, восприятие. Она смотрела на какие-то судьбы, каждая из которых могла потянуть, знаете, на сериал или роман, или киноэпопею. И видела в ней какую-то историю, вот кроме боли, она видела в ней историю. Она восхищалась, и это всегда было очень заметно. И если перечитывать действительно живой журнал, ее заметки вот с таким ракурсом и обращать на это внимание, это станет очевидным. Она всегда вытаскивала вот какое-то, знаете, свое восхищение человека. Она очень любила писать и рассказывать, например, о близких, которые оказывались рядом с людьми немощными, с людьми умирающими, и каких-то там друзей этих людей, каких-то их преданных супругов. И ее восхищение и любовь вот к этим людям, мне кажется, очень здорово ее напитывали и поддерживали. Она сама отражала, и отражала, и отражалась. Вот это что-то было, знаете, мне кажется, что Лиза, она же вообще такая не про жертву. И она очень не любила вот этого. Она не любила вот закатанных к небу глаз и какого-то придыхания. Она была даже, может быть, нарочитой, она грубой и жесткой. Она вообще не воспринимала то, что она делает, или то, что делают люди рядом с ней, как какую-то, знаете, такой вот подвиг на галерах, да, как какое-то тяжкое бремя, которое человек, сжав зубы, волочет, ну, неважно, моральное или физическое. Она это воспринимала как вот какое-то, ну, приключение даже, может быть, да, как какое-то переживание, как какой-то этап, который нужно пройти, квест какой-то. При этом действительно любя и восхищаясь людьми вокруг себя. Вот мне кажется, что вот ее талант был именно вот такой.
Удивительное дело, она никогда не писала, как мне кажется, может быть, что-то пропустила впрямую о евангельских смыслах в своих записках, и при этом то, что она делала, и то, как, ну, видно по результатам ее труда, она фактически в каждом человеке видела Христа. Каким бы он ни был, вне зависимости от того, как он выглядит, какой у него социальный статус, это может быть бездомный, это может быть, не знаю, человек из бизнеса, она каждого человека видела самую суть, что ли, вот то главное человеческое, в котором все мы едины.
Абсолютно. Именно это позволяло ей относиться с абсолютно одинаковым восторгом, любовью и уважением и к бездомному, у которого ноги сочатся гноем. И какому-то действительно олигарху, бизнесмену или крупному чиновнику, которым она вот так вот могла иногда шокирующе, запросто войти в кабинет или позвонить на мобильный телефон.
И попросить помощи для того же бездомного.
Она даже не просила. Это, знаете, есть же миллион историй, когда люди рассказывали, как где-то они видят звонок с незнакомого номера, берут трубку, а там говорят: «Иван Петрович, привет! Слушай, ну это Лиза Глинка». Так вот, я этих историй слышала очень много, когда знакомство с Елизаветой Петровной первое происходило именно вот так. Вот, и отказать было совершенно невозможно, потому что действительно с первой секунды, после, может быть, секундного шока, человек воспринимал себя членом команды Елизаветы Петровны Глинки, и уже у него не было никаких вариантов отступить назад, ни помочь, ни сделать невозможное. Вот это тоже, кстати, талант такой отдельный был. И, кстати, мы так с Лизой первый раз поговорили, я рассказывала уже эту историю, мы переписывали в живом журнале, ну, мало ли, как люди знакомятся, она тогда жила еще в Америке, и у меня заболел ребенок, я написала об этом в живом журнале, вот, и вдруг у меня раздается домашний телефон, я уже не могу вспомнить даже, откуда у нее был номер телефона, и там незнакомый тогда мне голос такой с хрипотцой, который кричит: «Лосева, значит, слушай так, делаешь», и начинает мне диктовать, что я должна сделать с ребенком. Это было так, как будто бы мне звонил человек, с которым я общалась последние лет 20 своей жизни. Это был первый звонок Лизы в 2004 или 2005 году, или 2003 году, может быть, даже.
Вскоре после этого, да, она приехала в Москву и занялась здесь сначала помощью людям с онкологическими заболеваниями, а затем уже и расширила настолько круг своих задач, что, по-моему, ее подопечными просто полмира стали сразу же.
Но все-таки до Москвы был Киевский хоспис, который стал таким пробным шаром. А потом уже была вот эта ее большая широкая деятельность в Москве, которая, может быть, казалась бессистемной и, может быть, даже казалась кому-то суетной и нелогичной, а на самом деле Лиза совершенно интуитивно и несокрушимо строила вот весь тот базис, на котором сегодня появляются и хосписы, и паллиативные службы, и вообще люди стали разговаривать о том, что есть те, кто умирает.
Сейчас, знаете, часто поднимают вопрос, а что может сделать один человек, может ли человек что-то изменить и прочее. Вот Елизавета Петровна, она из тех, кто, не знаю, если бы ей сказали, что она меняет мир, мне кажется, она бы разозлилась даже, потому что она в таких категориях о себе ни в коем случае не мыслила, но при этом делала бесконечно много и каждый день, и не рефлексировала насчет себя, как мне кажется. Вот она как-то с собой не носилась, что ли? И, может быть, это как раз один из путей, по которым, если хочешь сделать действительно что-то хорошее, реализовать те таланты, которые Господь Бог дает, не носись с собой, посмотри вокруг, чем ты можешь быть нужен тем, кто рядом.
Ну, это правда, она же себя любила и утешала себя в своих близких людях. Она так себя воспринимала, что она мама Кости, она мама вот этого приемного мальчика Илюши, она жена Глеба, она дочь мамы Гали, пока она была жива. И я помню тот период, когда Лизина мама была тяжело больна, и она довольно долго умирала. Это был такой долгий, непростой период, и я видела, как Лиза себя проявила как дочь. Это потрясающий христианский пример служения своим родителям. И вот в этом любовь Лизы к себе, она была через ее отношения, через ее любовь и через ее служение своим близким, родным людям. Тоже такой очень, мне кажется, достойный и хороший пример.
В этой заповеди «возлюби ближнего как самого себя», ведь там, как сейчас подчеркивают, там нет запятой. То есть другого воспринимать как продолжение себя, себя как продолжение других людей и нас всех как единое целое. Вот, может быть, как раз пример Елизаветы Петровны, он показывает, как это можно сделать, при этом, опять же, концентрируясь не на том, что внутри тебя происходит, а на том, как ты можешь проявиться в жизни других, помочь другим и тем самым выполнить вот эту главную заповедь о любви, даже, может быть, не замечая, что ты ее выполняешь, потому что концентрируешься в этот момент совершенно не на себе.
Мне кажется, очень точно вы сформулировали, да.
Много сейчас есть людей, которые продолжают дело Елизаветы Петровны. Есть замечательный фонд «Доктор Лиза», который наши слушатели знают прекрасно и постоянно помогают. Есть и другие люди, работавшие с Елизаветой Петровной, подхватившие сейчас тот импульс, данный ею, развивающие его каждый в своем направлении. По плодам их узнаете их. Мы знаем вот эту формулу золотую, как проверить, что же было итогом твоей жизни или что стало итогом твоей жизни. И в этом смысле перед нами, по-моему, какой-то удивительный пример. И опять же, если бы Елизавета Петровна это услышала, наверное, настучала бы нам по голове за то, что мы так говорим. Некогда рассуждать, давайте делом заниматься. Все же главный стержень ее, что ли, как вы думаете, в чем он был? Что ей помогало вот так постоянно быть включенной в жизни других людей? Хотя порой, ну, это видно в картине, которая недавно вышла, о ней, где Чулпан Хаматова ее играет, не понимаешь, где берет силы человек, чтобы в течение дня столько всего сделать.
А вот мне кажется, что ее жизненная система, да, вот ее кровеносная система, она была так запитана на окружающий мир. Да? Лиза была сиамским близнецом окружающему миру. И мне кажется, что ее вот этот теплооборот и кровиоборот напрямую зависел от тех людей, которым она помогала. Она отдавала себя и получала вот что-то взамен эту энергию жить, потому что иными какими-то рациональными аргументами и наблюдениями невозможно объяснить, как может обычный человек, маленькая хрупкая женщина, жить в таком темпе и вот с такой самоотдачей. Только то, что она была сообщающимся сосудом со всем окружающим миром, с теми, кто нуждался в ее помощи. Она действительно, она в таком возбуждалась, когда появлялась какая-то задача, собиралась, из нее начинала просто физически отражаться энергия. Такое было ощущение, что действительно она каждую проблему, которую она решала, мироздание давало ей отвешивало дополнительный вагон энергии и сил. Такая вот какая-то метафизика Елизаветы Петровны.
Удивительный факт, ее телефон действует до сих пор, и если позвонить по этому номеру, там обязательно помогут, окажут поддержку всестороннюю, какая потребуется звонящему.
Да, мне кажется, что это очень здорово и очень правильно, что близкие Елизаветы Петровны Глинки сохранили ее номер как такую как горячую точку входа за помощью. Мне кажется, что это вообще лучший из всех возможных вариантов памятника и памяти о Елизавете Глинке.
Мы простые смертные при этом. Елизавета Петровна все же очень необычный человек. И глядя на ее пример, как вы думаете, мы что-то можем почерпнуть для себя, исходя из тех вполне ординарных реалий, в которых живем мы?
Ну, мне кажется, что один из уроков – это не относиться к себе очень серьезно, очень всерьез. Вот относиться к себе как к инструменту для того, чтобы помочь ближнему человеку, что-то починить в этом мире, что-то исправить. Ты такой инструмент в руках Господа для чего-то. Ты руки Господа. А не фиксироваться на том, как к тебе относятся, кто тебя обидел, кто тебя отправил, кто тебе не помог, как это делала Лиза Глинка. Да? И вот это вот умение не относиться к себе всерьез, но использовать по полной программе себя как инструмент в руках Господа, мне кажется, это такая очень большая награда человеку. Если мы вдруг научимся так, хоть немножко, мне кажется, что мы будем очень вознаграждены.
Спасибо вам большое за комментарий. И с наступающим днем рождения, Елизаветы Петровны, всех нас.
Спасибо большое. Мне кажется, это здорово вспоминать о том, как Лиза Глинка жила, и стараться хоть чем-то, хоть как-то продлить ее дело.
Наталья Лосева, заместитель главного редактора «МИА Россия сегодня», была с нами на связи. Кстати, телефон Елизаветы Петровны, который продолжает действовать в фонде «Доктор Лиза», плюс 7-926-531-9028. Если у вас есть желание сделать что-то хорошее, всегда можно позвонить по этому номеру и привезти продукты, медикаменты или чистую одежду для тех, о ком друзья доктора Лизы продолжают заботиться. Плюс 7-926-531-9028. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 15 главы Евангелия от Луки, где Христос рассказывает притчу о блудном сыне. Ее содержание хорошо известно. У отца было два сына. Младший попросил при живом отце еще отдать ему причитающуюся ему по наследству часть имения, и с этим состоянием ушел из дома на страну далече, как сказано в Евангелии. Когда он растратил все, в стране начался голод. И, цитирую евангельский текст, он «пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней, и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему». Конец цитаты. И тогда блудный сын, вот это очень точное определение, пришел в себя. Он решил вернуться к отцу, но уже не как сын, а как наемник, готовый на любую работу. Отец же, как мы помним, встретил его со всей своей любовью и велел принести лучшую одежду и устроить пир. Чем, кстати, вызвал крайнее раздражение старшего сына, который от отца никуда не уходил. На что отец сказал ему, цитирую, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Конец цитаты. Вроде бы все понятно. Это притча об отношениях человека и Бога, как сына и отца. И каждому из нас Бог рад, когда мы возвращаемся. Но чего мы чаще всего не замечаем в этом тексте? Об этом в комментарии протоиерея Максима Первозванского, клирика храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе.
С одной стороны, это просто притча, которая действительно была сказана по конкретному поводу. И даже сейчас, в это воскресенье за две недели до начала Великого Поста, она поставлена по вполне конкретному поводу в своем прямом и довольно узком понимании. Действительно, мы должны почувствовать себя блудным сыном, который ушел от отца на страну далече. Вот такой простой, прямой, понятный всем смысл. На пути к Великому Посту мы должны сначала, как Закхей, залезть на смоковницу и захотеть увидеть Иисуса. Потом мы должны почувствовать себя противным фарисеем, ударить себя в грудь и сказать вслед за мытарем: «Боже, милости, буди мне грешному». Сегодня мы должны осознать себя ушедшим на страну далече. И так далее, в следующую неделю следующий будет шаг. То есть это действительно путь к Великому Посту, состоящий из достаточно простых и понятных нам чувств. То есть действительно, стоя на божественной литургии, каждый из нас должен осознать себя тем самым блудным сыном, который должен сказать отцу: «Отче, я согрешил на небо и пред тобой, и уже не достоин называться твоим сыном, прими меня как одного из наемников твоих». Но вот я очень хорошо понимаю, что первая ошибка и грех блудного сына состоял не в том, что он там где-то прогулял, прокутил, не в том, что он сказал к отцу даже, не в том, что он там забрал причитающуюся ему часть имения, ушел на страну далече, а в том, что он вообще посягнул на то, что ему не принадлежит. То есть это вот банальная вещь, которую мы постоянно в этой жизни, это банальная ошибка, которую мы совершаем, мы начинаем считать чужое. Мы начинаем каким-то образом думать, а почему это вот не мое? Собственность вся принадлежала отцу. И пока отец жив, у сына, что у старшего, что у младшего, своей собственности нету. Они сыновья, они наследники, но в настоящий, в данный момент, в который рассказывается эта притча, у них нету ничего. Отец распоряжается не только собственностью, отец в таком обществе, которое описано в этой притче, распоряжается самими жизнями своих детей. Они просто банальная его собственность. И вот этот самый младший сын, он буквально принимает, как в свое время Адам и Ева приняли помысел от змея, что Бог тебя обманывает, что не умрете вы. Точно так же блудный сын принимает смущающий его помысел, а почему это я должен? И вот это вот то, что потом скажет старший сын, а почему это я должен, ты мне и козленка не дал, а ему, почему это ты? То есть мы решаем за Бога, мы решаем, да вообще за того, кто является хозяином чего-то не нашего, мы начинаем за него делить его права, собственность в данном случае. Это же его. Здесь же, помните, притча замечательная о работниках виноградника, который в первый час, в шестой, в девятый, хозяин виноградника говорит тем, кто с самого начала пришел работать, разве не за динарий мы договаривались с тобой?
Так чего ж ты считаешь деньги?
Да, чего ж ты считаешь чужое? Что ж ты чужое считаешь? Или глаз твой соблазняет тебя от того, что я добр? Вот эта вот тема, что Бог добр, а мы считаем, вот она для меня является ключевой, что младший сын, что старший сын, он считает, они считают то, что вообще на самом деле не, им не принадлежит, и глаз их соблазняет их, младшего сначала, старшего в конце, и что удивительным образом это никак не меняет любовь отца. Здесь, мне кажется, надо вот это осознать, что чужое считать не надо. Никогда, ни в чем, ни в каких ситуациях. Не то, что за Бога не надо думать, почему он так поступает или иначе, а и люди рядом с нами, окружающие, они свободные люди, стоящие сами перед Богом, как сказано в Евангелии, каждый перед Богом стоит или падает, и силен Бог восставить его. Понятно, что у нас разные периоды в жизни у каждого бывают, и чувство вот это иногда ложное, иногда и правильное, справедливости, это же несправедливо, вот старший сын, это же несправедливо, ты ему... теленка, а мне и козленка жалеешь. Вот это вот, казалось бы, базовое наше человеческое чувство справедливости, оно, к сожалению, обладает колоссальным разрушительным потенциалом.
Вы знаете, мне кажется, в этом чувстве справедливости, обостренном по отношению к самому себе,
себе,
да,
вот,
когда
да.
Здесь подспудно такая история включается. Конечно, да, нам хотелось бы в идеале, чтобы все люди друг друга любили, чтобы отношения там выстраивались как-то по-братски, все было по-христиански очень хорошо, и когда мы в реальной жизни этого не видим, мы расстраиваемся. Но в глубинном смысле нам... порой очень хочется, чтобы нас любили больше, чем других.
Да, и это тоже.
Я пытаюсь понять, откуда родом эта история, а как она вообще вот возникает в сознании человека. Наверняка есть какие-то психологические причины, но ведь есть и духовные тоже. Почему там мне, как старшему сыну, да, становится обидно, что младшему сыну вот закатили пир горой, а мне не дали козленка, хотя на самом деле я, по большому счету, и не попросил.
Ну, потому что я уже поделил. Я уже поделил то, что мне не принадлежит. Почему я говорю, что это для меня вот размышление такое последних лет, когда я думаю над этой притчей, что я, помните, поговорка хорошая, на чужой кусок не разевай роток. Вот, а мы все время разеваем, я все время разеваю, все мы все время, к сожалению, разеваем. Мы делим чужое, мы поэтому так любим. Я уж не говорю про бабушек, которые, правда, сейчас уже исчезли почти, которые раньше сидели на лавочке рядом с подъездами и перемывали косточки всем входящим и выходящим, все про всех знали и делили, делили, рассуждали, осуждали. Мы всегда знаем, как должен поступить другой. Вот. А про себя, к сожалению, не думаем мы. Поэтому вот это как бы ключевое, мне кажется. Мы готовы очень хорошо знать и думать над тем, что на самом деле от нас не зависит. Мы всегда знаем, как должен поступать патриарх. Мы всегда знаем, как должен поступать настоятель нашего храма. Мы знаем, как должен поступать президент. Даже как президент другой страны какой-нибудь. Мы тоже знаем, как он должен поступать. А вот как я должен поступать, я как-то даже и не думаю об этом. Как бы живу, как живется, да.
И... То есть я таким образом снимаю с себя ответственность,
конечно,
за свою жизнь.
Да, да.
И делаю то, что сделал Адам, когда сказал: жена, которую ты мне, да,
да
это
да,
она мне дала
точно,
плод,
совершенно.
И я ел.
Да,
то есть виновата Ева, виноват Господь,
да.
Но только не я.
Да.
Как
а,
это все оказывается?
А дальше
актуально?
Я присваиваю, еще раз говорю, присваиваю то, что мне не принадлежит, то, до чего я могу своими, прости Господи, жадными ручонками дотянуться, то, что мне дадут. Вот, мою часть имения. Отец ведь мог не дать ничего.
Да.
Запросто, он просто мог по рукам дать и послать слугу выпороть младшего сына на конюшне. Вот,
то, в той системе того... координат.
Конечно,
мог,
да, значит, но он дал. Если бы он попросил долю старшего сына, отец, наверное, бы не дал. Вот. Но вот эту часть дал. Ну, давай, попробуй. давай попробуй, справься. Значит, это тоже загадка, конечно, почему как бы Бог попускает нам идти вслед наших желаний, как бы каких-то хотя бы, вот, явно губительных для нас. Угу. Вот эта притча дает нам надежду на то, что в каждой ситуации, которую Господь нам попустил, есть хороший выход, что можно вернуться, что всегда есть как бы как эту ситуацию разрулить так, чтобы, в общем, все остались живы, и я в том числе.
Было бы желание.
Да.
Это был комментарий протоиерея Максима Первозванского, клирика храма 40 севастийских мучеников в Москве. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».